В нашем эфире «Экономика и инвестиции». Я приветствую в студии профессора Международного банковского института Якова Григорьевича Маркова. Яков Григорьевич, здравствуйте. И вот на фоне обвала фондовых рынков, о котором говорили наши коллеги, а это не только Япония, и Standard & Poor's, и S&P 500, и Dow Jones, все, в общем, достаточно серьезно снижаются, и на этом фоне даже ММВБ выглядит вполне себе прилично, почти около ноля, чуть-чуть в красной зоне, но там 0,2% на этот час. Есть еще одна хорошая новость в разговоре о инвестициях. Коллеги ее тоже упомянули. Январь стал 6-м подряд месяцем притока средств частных инвесторов в открытые паевые инвестиционные фонды. И всего за этот период эти фонды собрали 8 миллиардов за последние полгода. И если учесть, что до этого несколько лет шел сплошной отток, то вроде бы весть вполне себе благая. Вот. И в связи с этим вопрос. Чем обусловлен такой растущий интерес к ПИФам?
Ну, это очень просто объяснить. Проблема в том, что у простого инвестора есть очень небольшой выбор, что делать с деньгами. Это, первое, это недвижимость. Недвижимость сейчас стала менее интересной, поскольку уже больше года там нет хороших доходностей. Второе, это
банки,
депозиты. Ну, депозиты сейчас в основном даже работают меньше, чем на инфляции. Поэтому,
да, плюс еще все отзывают, ну, отзывают,
да, и
лицензии.
Риски с лицензиями, это все очень сильно сказывается. И вот выяснилось, что, в общем-то, паевые инвестиционные фонды открыты, не такая уж плохая вещь. Управляют ими профессионалы, четко все понятно, что с ними происходит. И доходность они показывают, в общем, неплохую. Особенно на фоне резких изменений индексов, особенно на фоне там международных всяких падений, наши паевые фонды очень пока неплохо выглядят.
Вот это очень интересно, что именно наши, потому что есть большие проблемы у портфельных, управляющих портфельными инвестициями. Десятки миллиардов сейчас долларов уходят из-под их управления. Люди выводят свой капитал, и инвесторы перекладываются в более дешевые в управлении индексные фонды, показывая интерес к пассивным стратегиям. Я цитирую Bloomberg, но вы, пожалуйста, расшифруйте,
ну,
что
это,
сейчас
да,
в приоритете, да, у таких
дело
крупных
в том,
инвесторов.
Пассивные действительно управление фонды, которые следят за индексом, они что позволяют? Они позволяют, но управляющие не могут никак рисковать. Он просто ведет себя точно так же, как тот или иной индекс, на который этот фонд поднастроен. Да, биржевой, естественно. И таким образом нету никаких рисковых операций, которые, с одной стороны, могут принести большие доходы, а с другой стороны, могут и сделать провал большой. Поэтому индексные фонды сейчас достаточно популярны, тем более, что индексы Московской биржи, индекс РТС, ну, так уж показывают, ну, не самые уж плохие результаты, которые можно было бы только придумать.
Ну, это разговор исключительно о долгосрочных инвестициях,
да?
Потому
да,
что сейчас,
да,
в общем, биржи,
да, да,
не,
да,
радуют, ну, и наши тоже, не в такой степени, как индекс Никей, да, но тем не менее.
Вот тут надо понимать, что когда вы начинаете работать на рынке акций, то для вас горизонт должен быть, ну, 3-5 лет, не меньше, потому что только в этом каком-то диапазоне хоть какие-то результаты, опережающие инфляцию, вы можете наблюдать.
То есть надо ждать на берегу реки, пока,
да,
не приплывут,
да,
твои денежки к тебе,
да,
их,
да, да,
уже выловить, если захочется,
да,
либо отправить их дальше,
да,
расти.
Совершенно верно.
Но вот все-таки время сейчас волатильности, такое колебание и по нефти, и по рублю, да и по всему.
Да не такая уж большая волатильность. В 2008 году были больше волатильности, в 2009-2020.
Но это не провоцирует все-таки поиграть на коротких позициях, все-таки подзаработать на этом? А вот уходить на эти индексные фонды?
Вы знаете,
фонды?
Это стандартная такая известная вещь. Да, тот, кто играет на короткие позиции, может заработать много. Но очень сложно на них удержаться и заработать все по-настоящему. Потому что выход из коротких позиций, ведь он всегда сопряжен с тем, что вы акции взяли в долг. И таким образом надо платить за взятые в долг акции. Да еще и если вы выходите, то значит вы уходите
То есть вы тоже сторонник долгосрочных
инвестиций? Нет, ну а на рынке ценных бумаг еще постоянно. Я не возражаю против тех, кто собирается заниматься спекуляциями, там, открывает короткие позиции, работает с фьючерсами. Пожалуйста, я считаю, что это все необходимо для рынка. Но это может делать только очень высокопрофессиональный участник, который уже много лет на этом рынке провел. А вот я своим студентам говорю, что вот, если вы хотите начать работать на рынке, то берите какую-нибудь систему торговую, но год вы на нее просто смотрите. И смотрите внимательно, что там происходит. И так через год вы более-менее начнете понимать, что там может быть сделано. И только после этого можете начать делать какие-то операции. А ведь самое страшное, что происходит с новичками, это то, что они, получив первые какие-то удачные результаты, они начинают быстро вкладывать все деньги, у них есть, и все. И на этом кончается.
Вот такое казино. Облигационные фонды, инвестирующие в рублевые бумаги, показали прирост в прошлом году от 15 до 30%, а фонды еврооблигаций, инвестирующие в фонды еврооблигаций, до 76% от 30%. Можно ли говорить, что вот тенденция такой достаточно высокой доходности, но выше депозитов всяко, она сохранится?
Да, дело в том, что все зависит от того, как выбираются облигации. Если это исключительно ОФЗ, то есть государственные бумаги и бумаги таких супернадежных эмитентов, то там, конечно, доходность будет ниже, чем инфляция. Но если вы выбираете бумаги корпоративные, то там у вас очень большой выбор. Там можно и увидеть бумагу, когда это 6 тысяч годовых, и 7 тысяч годовых.
Ой,
ну, конечно, это
будет, например,
будет очень рискованно. Ну, не буду я приводить примеры. Надо посмотреть на рынок, а то я тут начну рассказывать. И это, надо это пример иметь в виду, что это большие риски. То есть вот эти бумаги, которые дают такие огромные доходности, они сопряжены с очень высоким риском. Но и доходность и 20%, и 18% тоже присутствует на рынке корпоративных облигаций, при этом не слишком там риск большой. То есть там огромный выбор есть, то, чего вы можете себе позволить.
Речь идет именно об облигациях.
Да,
самые доходные – это вот паевые фонды, которые вкладываются в облигации.
Да, но вот те, которые вложились в облигации на номинированной валюте, у них доходность выше, но просто потому, что и эту доходность перевели из валютной в рублевую. И поэтому получилась такая огромная доходность. Это надо иметь в виду.
Вполне себе условное.
Да, это условно, потому что если что с курсом доллара случится, то там мы получим отрицательную
доходность. Мы об этом дальше поговорим. С начала года Министерству финансов удалось реализовать облигации федерального займа на сумму 86 миллиардов рублей. Но на первый квартал запланировано продать 250 миллиардов. При этом уже, считая середину февраля, как вы считаете, будут ли эти планы выполнены?
Так это все зависит от той доходности, которую нам предложит государство. Если доходность будет достаточно высока и близка или перекрывает инфляционную доходность, ну, конечно, эти бумаги разойдутся мгновенно.
То есть вы имеете в виду доходность, привязанная к официальной инфляции, или,
да,
так сказать, условно просчитанная?
Нет. Естественно, доходность, сейчас выпущена определенная бумага, у которой доходность просто привязана к инфляции. И эта бумага пользуется большим успехом, естественно. Потому что получается, что мы в этой бумаге, которая привязана к официальной инфляции, есть бумаги, не привязанные к инфляции, и там начинаются очень интересные еще арбитражные операции. Но это уже так, более тонкие операции.
Хорошо, давайте более тонкие опустим. В следующий раз просто подробно как-то на этом сконцентрируемся.
Пожалуйста.
Пока много вопросов. В конце второго квартала Россия может вернуться на рынок евробондов, привлечь в следующем году, нет, в этом уже, в 16-м, на рынке еврооблигаций до 7 миллиардов долларов. Вот как вы считаете, вернется ли России, будет ли вот такой сумма?
Если Россия предложит свои облигации на международных рынках, я не вижу проблем, я думаю, их раскупят с огромным удовольствием. Надежность-то огромная у России.
Вы считаете, поэтому, что у нас...
Очень высокая надежность. Очень внешний долг по отношению к ВВП очень маленький. Поэтому по всем параметрам.
Ну, а экономические перспективы? Ну, была, когда дорогая нефть, понятно, что мы могли отдать там чуть-чуть поясок там на одно деление затянуть и отдать достаточно приличную сумму.
Экономические перспективы, а что, нормально? Я думаю, что сработают различные планы, которые есть. Да и, собственно говоря, сам рынок переменит направление движения, нащупает те точки, в которых может быть рост, и, как обычно, все пойдет.
Согласно указу президента, доля государства во внешторгбанке ВТБ, то бишь, может быть снижена с 50% плюс одна акция до 45%. То есть государство готово продать, так понимаю, несколько процентов акций ВТБ, то есть частично его приватизировать, и при этом вот такой официальный контрольный пакет его, по сути, лишится. Да? Вот, вспоминая историю с народной приватизацией ВТБ, когда люди столько потеряли, что даже президент издал указ вернуть эти деньги всем желающим. Да. Вот хочется спросить, насколько сейчас вот эти акции ВТБ могут быть интересным активом?
Ну, вся проблема в том, что, во-первых, государство никакого контроля не теряет. 45% это же так, на собрание это является гораздо меньше, чем 100%. И к тому количеству акционеров, которые официально регистрируются на собрании, 45% явно будет контрольным пакетом. Поэтому государство никак контроль не теряет. А часть акций, думаю, могут вполне быть куплены, потому что ВТБ – это банк с государственным участием, а это означает высокая надежность. И если политика ВТБ будет более внятна и более интересна для рынка, то он вполне может вырасти в цене.
Но она должна быть более внятной, интересной до того, как начнется продажа акций, или...
Дело в том, что наоборот, все с удовольствием купят акции, пока они не выросли в цене.
Да, безусловно. Конечно. Но здесь есть два момента, как всегда, при IPO, при продаже акций. То есть, с одной стороны, компания должна их продать по приличной цене, с другой стороны, инвестор должен понимать, что есть запас, есть перспектива роста, и он на этом заработает.
С общей политикой Центрального банка, который очень интенсивно чистит банковскую систему, понятно, что банки с таким государственным участием делаются все более и более популярными, и поневоле у них увеличится прибыль.
А за счет чего?
За счет того, что клиенты там, банковское поле сокращается, и клиенты все больше идут в самые надежные, самые такие банки, перспективные с точки зрения государства.
Это такая привычка доверять, да, государственным банкам?
Да, конечно, да.
Или действительно есть какие-то основания верить в то, что банки станут прибыльными и приносить прибыль, в том числе, инвесторам?
Вы понимаете, что если увеличивается количество клиентов, то даже если ведется нормальная консервативная политика, все равно прибыль банка будет увеличиваться.
Логично. Но как-то мы сами с вами сейчас говорим, что снижаются и депозиты, и желающие эти депозиты нести в банки.
Обслуживаются это в банке корпоративные участники.
Понятно.
Различные активы.
То есть государство будет прежде всего, то есть его роль в том, чтобы обеспечивать банк клиентами,
так
достойными. ВТБ явно не будет обделен.
Да, тоже.
И поэтому к этому активу можно присмотреться.
Да.
Есть у меня следующий вопрос, но я его пока пропущу, потому что есть другой, связанный с банками. Несмотря на обвал рубля, число валютных вкладов выросло за 2 года в России всего лишь на 15%, с 20 до 35% от общего числа. Почему вы считаете, несмотря на то, что мы видим, как снижается курс рубля, интерес к валюте?
Очень тяжело покупать доллар за 70 рублей, а тут еще и за 80. Все время кажется, что он все-таки свалится. И это и вызывает такую
осторожность. Или раньше не купил, а теперь-то уж чего.
Да, понимаете, это типичное поведение, на рынке инвестора. Он может видеть на глазах, у него все растет, а он все думает, что все, больше не вырастет. И так и не покупает.
То есть все, кто думает, следит, контролирует, анализирует, все уже давно все уже купили, и сейчас уже такого интереса нет, и поэтому до 35% валютные вклады у нас и в общем...
Действительно, ведь доллар на очень высоких уровнях находится, и многие считают, что экономика Америки в сложном состоянии, поэтому рискованный же актив.
Сейчас в связи со следующим вопросом тоже ответьте, как вы считаете, будет ли расти рубль. Но я хочу задать вопрос более витиевато. Московские наши риэлторы отметили некоторый рост спроса в столице на элитное жилье. Наши, я имею в виду петербургские, здесь говорили в этой студии с представителем агентство по недвижимости, говорит, да, стали приходить, покупать дорогие квартиры. Из чего я сделал вывод, что люди, которые держали валюту, которые вовремя приобрели, да, они решили, что пришел тот момент, когда стоит часть ее продать и купить недвижимость, которая сейчас близко, наверное, к минимальной цене. Отсюда следующий вывод, что эти люди, которые умеют и просчитывают свои ходы экономические, они считают, что рубль будет подрастать, а цена на недвижимость тоже.
Вы знаете, вот насчет про рубль я не могу ничего сказать, там может он разные сценарии еще выберет, но то, что многие считают, что цена недвижимости достигла в долларовом и евровом выражении какого-то минимума, ну, достаточно очевидно, уже цены на квадратный метр упали, так уже давно такого не было уровня цен. И естественно, когда видишь, как стоит дешево в долларах квартира, ну, очень трудно удержаться от покупки такой квартиры, особенно когда доллары есть у человека.
Но вы все-таки глава инвестиционной компании. На практике вы наблюдаете такой рост интереса к недвижимости как инструменту инвестиций? И если да, то в какой сегмент недвижимости?
Ну, вы знаете, да, наши клиенты, бывает, выходят из акций и начинают покупать квартиры. Да, это есть такой процесс. Это связано именно с ценой квартиру.
То есть, а вы им это рекомендуете делать? Я в том плане, что вы разделяете мнение, что вот пора?
Вы знаете, я вот занимаюсь рынком ценных бумаг, а рынком недвижимости я не знаю, поэтому я не могу сказать ничего своим клиентам. Я просто вижу, ну, вы так делаете, но это ваше право.
А что вы говорите клиентам на рынке ценных бумаг?
На рынке ценных бумаг, пожалуйста, вы же можете вкладываться в такой огромный набор инструментов, что только у вас должна быть огромная уверенность в том, что рынок недвижимости сейчас действительно достиг своего дна.
Понятно. Но вы эту уверенность подкреплять своим мнением
нет, я не могу.
Не станете.
Я не в этом рынке.
Вот еще один интересный инструмент. Наш любимый, вечный. Золото. Ему предрекали удешевление чуть ли не до $900 за тройскую унцию, что будет стоить ниже себестоимости, и добывать его будет нерентабельно, вообще оно никому не нужно. И, в общем, достаточно продолжительное время такая позиция подтверждалась фактами. И вот вдруг золото растет, и сейчас растет особенно активно. С начала года прибавило 13%, перескочил рубеж $1200 за тройскую унцию. Ну вот сегодня, да, я сейчас посмотрел, там в эти часы где-то 1188, чуть-чуть небольшой откат. Вот почему так долго не рекомендовали покупать золото, почему к нему не было такого интереса при явном падении или перспективе падения и фондового рынка, и непонятными вещами с валютой, это касается не только рубля там, или бразильской валюты, это касается практически всех. Вроде золото, вот это такая основа, надежность, это вот конкретика.
Ну, золото только сейчас. Это совершенно особый металл. Вот я здесь читал такие данные, что вот, например, если взять всех индийских женщин и золото, которое у них есть, то это будет значительно больше всех золотовалютных резервов всех остальных стран мира.
Интересное наблюдение.
Да, понимаете. И
получается, а еще на ногах.
Да, и получается, что вот золото, оно имеет столько областей применения, что надо просто, может быть, посмотреть, а кто сейчас начинает скупать золото. Может быть, где-то какие-то украшения золотые стали снова очень популярны, и эта часть рынка потянула цену золота за собой.
Вы серьезно так считаете?
А запросто так может быть. Да? Что огромное же количество золота уходит на...
Не, ну а что, это украшения и электроника, да?
Электроника, да, тоже в большом количестве.
Что-то еще
растет.
Ну, кто-то себе унитазы делает, но таких же немного.
Нет. Просто те области, надо просто смотреть, те области экономики, которые стали, например, сейчас развиваться, увеличивается продажа, и какое количество золота они за собой тянут. Вполне может казаться, что просто мы как бы не замечаем перераспределение в реальной промышленности, куда идет золото.
Ну, то есть это все непредсказуемо, неуправляемо, и вот просто такой момент сейчас. И вы, в отличие от Степана Демура, который всегда и во все времена покупаете золото, вы так сейчас тоже...
Я не могу сказать, потому что золото является таким же рисковым активом, как практически любой другой. Потому что, ну, в самых страшных ситуациях, которые можно себе представить, ну, золото есть не будешь.
В самых страшных, да. Последний сегодня вопрос, но такого глобального характера. Вот пришла информация, что легендарный инвестор Джим Роджерс, а легендарный он потому, что на некоторых кризисах и 70-х и последующих сделал себе огромные деньги, заявил, что рынки акций сейчас похожи на пороховую бочку, и спусковым крючком может стать любая негативная новость. Но это он еще до Никея сказал, то есть до последней сессии на японской бирже. Но, дальше он говорит, сколько бы пиар или промывание мозгов не использовали, рынок знает, что все кончено, мы больше не будем играть в эту игру. Игрой он называет накачивание мировой экономики деньгами, прежде всего американскими. С 2009-го американцы напечатали больше 3,5 триллионов долларов, и вот за счет этого, дескать, держался этот рынок, на этом стоял, вот за счет этой эмиссии. И вот теперь все это кончено, приходит новая парадигма. Вы с этим согласны?
Вы знаете, последние 10, если не 15 лет, все время мы слышим о том, что вот-вот, сейчас вот все грохнется, рухнет, доллар там перестанет вообще быть кому-то нужным. Помните рекламу, где по окончании сессии уборщица доллара подметала по полу? Это было уже больше 15, если не 17 лет назад. Но так с тех пор что-то ничего не происходит. И я думаю, что так и будет дальше. Мы тоже будем видеть, как сказать, сложная ситуация в экономике, доллар будет точно так же работать. Ну и как вот я не вижу никаких оснований, чтобы что-то резко произошло, потому что резкий обвал долларового рынка, вообще долларовых всех расчетов, это мировая катастрофа, вряд ли она кому-то нужна.
Ну, понятно, но действительно есть же какой-то предел. Вот чего предел-то? Роджерс считает, как сказать, пузыря, терпения.
Где терпение? Найдите человека, который скажет, что нет, мне доллары не нужны, заберите их себе.
Нет такого человека, и правильно. Вот Дмитрий Травин объяснил в своей колонке у нас на Фонтанке, что суть разницы между печатанием рубля и доллара очень простая, что рубль тут же превращается в доллар, а доллар сохраняет свою ценность, несмотря на то, что вот уже, по-моему, больше 19 триллионов госдолга США, то есть они просто включили станок на 19 триллионов долларов, и мы повторить эту процедуру, к сожалению, не можем. Но и тем не менее, то, что с экономикой сейчас происходят какие-то, в общем, странные вещи, объяснять их только падением роста Китая, мне кажется, неверно. Что-то мы не договариваем или недопонимаем.
Нет. Проблема в том, что с экономикой всегда происходят странные вещи. Это надо взять практически любой год, и вы увидите, что она странно почему-то растет, потом почему-то странно падает. Ну, странно она ведет себя, да? Но, очевидно, так уж устроено.
Ну как? Странно. Есть же всегда причина. Вот был прошлый кризис, скажем, экономии 2008 года. Да. Все расписали. Как началось это вот кредитование с квартирами, с домами в Америке? Как потом это вызвало отток капитала с развивающихся рынков, в том числе с российского? И мы подумали, что даже начинается ужас. Оказалось, ужас, но не ужас.
Через некоторое время, после того, как данный кризис закончится, мы увидим такую же картинку.
Конечно, но тем не менее, еще раз, схема была понятна. Сейчас, понятно, тут многофакторность, конечно. Тут еще помимо Китая вышло производство, резкий рост производства нефти и так далее. Но, в общем, на кого не посмотришь. Никого же пример нельзя привести. Я же не говорю про Грецию, которая вчера уже, так сказать, там на 8% обвалилась. Даже Америка, вроде бы, доллар...
И что? Вы ведь смотрите, может быть, если вы присмотрите снимать, то кажется, что есть акции, которые падают, а есть акции, которые растут все потихоньку. Очевидно, это просто в тех областях, где ожидается изменение экономическое в их сторону. Совершенно очевидно, биотехнологические акции, фармацевтические компании, продовольственные компании, как-то вот не валятся, а как-то вот двигаются все вперед.
Если есть жирок, запас, есть возможность инвестировать не последний, потому что последний быстро уходит, как опыт показывает, то можно разместить свой капитал так, что он принесет вполне себе надежную и приличную
прибыль. Вы должны понимать, что те, кто ожидает какой-то страшные катастрофы, им надо запасать продукты, там, строить какие-то холодильники.
На стране хорошо знают, что нужно запасать.
А всем остальному надо просто выбирать направление инвестирования, и все.
А вы что вот сегодня считаете приоритетом?
Мне очень интересно, биотехнологические.
То есть все-таки акции?
Да, акции компаний биотехнологических. А интересно, акции компаний фармацевтических, особенно на уровне новых совершенно лекарств. И, конечно, IT-технологии никуда от них не деться.
Спасибо большое. Профессор Международного банковского института Яков Григорьевич Марков был у меня в гостях. Всего доброго, до встречи.
До свидания.